Глава 26. Не признан. Король посидел немного, подумал, потом посмотрел на Майлса и сказал: «Странно, чрезвычайно странно, не понимаю, что это значит». «Нисколько не странно, государь. Я его знаю, от него другого и ждать нельзя. Он был негодяем со дня рождения». «О, я говорю не о нем, сэр Майлс». «Не о нем? Так о чем же? Что тебе кажется странным?» «Что короля до сих пор не хватились?» «Как? Что такое? Я тебя не понимаю». «Не понимаешь? Разве не кажется тебе удивительным, что по всей стране не рыщут гонцы, разыскивая меня, и не видно нигде объявлений с описанием моей особы?» «Разве можно не волноваться и не скорбеть, зная, что глава государства пропал бесследно, что я скрылся и исчез?» «Совершенно верно, мой король, я позабыл об этом». Гендон вздохнул и пробормотал про себя: «Бедный помешанный, он все еще поглощен своей трогательной мечтой». «Но у меня есть план, который поможет нам обоим восстановить свои права. Я напишу бумагу на трех языках: по-латыни, по-гречески и по-английски, а ты завтра утром скачи с ней в Лондон. Не отдавай никому, кроме моего дяди, лорда Гертфорда. Когда он увидит ее, он сразу узнает, что это писал я. Он пришлет за мною». «Не лучше ли нам будет, мой принц, подождать здесь, пока я докажу свои права и вступлю во владение своими поместьями? Мне тогда будет гораздо удобнее». Король властно перебил его: «Молчи! Что такое твои ничтожные поместья и твои жалкие интересы, когда дело идет о благе нации и неприкосновенности престола?» И прибавил уже мягче, как бы сожалея о своей суровости: «Повинуйся мне без боязни, я восстановлю тебя в твоих правах, я возвращу тебе все, что у тебя было, и даже увеличу твои владения. Я припомню твои услуги и вознагражу тебя». С этими словами он взял перо и принялся за работу. Гендон с любовью смотрел на него, говоря себе: «Будь здесь темно, я мог бы подумать, что со мной действительно говорит король. Когда он разгневан, он мечет громы и молнии, словно настоящий король. Где он этому научился? Вон он там царапает бессмысленные каракули, воображая, что это латинские и греческие слова. Если только мне не удастся придумать какую-нибудь хитрость, чтобы отвлечь его, мне придется завтра притвориться, будто я отправляюсь в путь исполнять его нелепое поручение». Через минуту мысли сэра Майлса уже вернулись к недавним событиям. Он был так поглощен своими думами, что когда король подал ему исписанную бумагу, он взял ее и машинально положил в карман. «Как она удивительно странно вела себя», — бормотал он. «Она как будто узнала меня, а как будто и не узнала. Я понимаю, одно противоречит другому. Я не могу примирить этих мыслей и в то же время не могу отогнать ни ту, ни другую, и не могу дать одной из них перевес над другой. Казалось бы, все так просто, она должна была узнать мое лицо, мой голос, могло ли быть иначе? А между тем она сказала, что не узнает меня. Значит, она в самом деле меня не узнала, потому что она не умеет лгать. Постой, я, кажется, начинаю понимать. Может быть, он уговорил ее, заставил солгать, принудил силой? Да, загадка разгадана. У нее был такой вид, словно она чуть не умерла от страха. Ну, конечно, она действовала по его принуждению. Я ее отыщу, я найду ее. Теперь, когда его нет, она ничего не утаит от меня. Она припомнит былые времена, когда мы вместе играли детьми. Это смягчит ее сердце, и она не станет больше лукавить. Она признает меня. В ней нет вероломства, она всегда была честна и правдива. В те дни она любила меня. Это служит мне порукой. Кого любят, того не обманывают». Он поспешно направился к двери, но в то же мгновение дверь отворилась, и вошла леди Эдит. Она была полна изящества и кроткого достоинства, и лицо по-прежнему было печально. Майлз кинулся к ней, полный доверия, но она остановила его едва заметным жестом. Она села и попросила его тоже сесть. Этим она заставила его забыть, что они старые друзья, заставила его почувствовать себя чужим, гостем. Это было для него неожиданностью, и он от удивления так растерялся, что сам готов был усомниться, точно ли он тот, за кого выдает себя. Леди Эдит сказала: «Сэр, я пришла предостеречь вас. Помешанных, кажется, нельзя убедить в том, что они ошибаются, но их можно уговорить, чтобы они избежали опасности. Я полагаю, вы верите в правдивость своих мечтаний, а значит, вы не преступник. Но не говорите о своих заблуждениях здесь, так как это опасно». Она пристально посмотрела Майлзу в глаза, потом прибавила, подчеркивая слова: «Это тем более опасно, что вы очень похожи на нашего бедного мальчика, которого уже нет в живых». «Господи, сударыня, но ведь он и есть я!» «Я искренне верю, что вы это думаете, сэр. Я не сомневаюсь в вашей честности. Я только предостерегаю вас. Мой муж — полный хозяин во всей здешней местности. Его власть почти безгранична. Он может обогатить кого угодно и кого угодно разорить. Если бы вы не были похожи на человека, за которого вы даете себя, он, может быть, позволил бы вам спокойно тешиться вашей мечтой. Но верьте мне, я хорошо его знаю. Я знаю, что он сделает. Он скажет всем, что вы сумасшедший самозванец, и все будут вторить ему». Она снова устремила на Майлза пристальный взгляд и прибавила: «Если вы на самом деле были Майлзом Гендоном, и мой муж знал бы это, и знала бы вся округа, обдумайте мои слова и взвесьте их. Вы подверглись бы той же опасности и точно так же не ушли бы от наказания. Он отрекся бы от вас и донес бы на вас, и здесь не нашлось бы ни одного человека, у которого хватило бы смелости оказать вам поддержку». «Этому я вполне верю», — с горечью сказал Майлз. «Если он имеет власть приказать человеку, который всю жизнь был моим другом, изменить мне и отречься от меня, и друг этот его слушается, то тем более ему будут повиноваться те, кто не связан со мной узами преданности и дружбы, кто боится потерять кусок хлеба». Щеки леди Эдит слегка порозовели, она потупила глаза, но голос ее по-прежнему звучал твердо. «Я вас предупредила и предупреждаю еще раз. Уезжайте отсюда, иначе этот человек вас погубит. Это тиран, не знающий жалости. Я его раба. Я это знаю. Бедный Майлз и Артур, и мой милый опекун сэр Ричард освободились от него. И спокойны. Лучше бы вам быть с ними, чем остаться здесь, в когтях этого злодея. Ваши притязания — постигательство на его титул и богатство. Вы напали на него в его собственном доме, и вы погибли, если останетесь тут. Уходите, не медлите. Если вам нужны деньги, прошу вас, возьмите этот кошелек и подкупите слух, чтобы они пропустили вас. Послушайте меня, несчастный, и бегите, пока есть время». Майлз отстранил рукой протянутый ему кошелек и встал. «Исполните одну мою просьбу», — сказал он. «Посмотрите мне прямо в глаза, и я хочу видеть, вынесете ли вы мой взгляд». «Так, теперь отвечайте мне, кто я? Майлз Гендон?» «Нет, я вас не знаю». «Поклянитесь!» Ответ прозвучал тихо, но отчетливо. «Клянусь!» «Невероятно! «Бегите! Зачем вы теряете драгоценное время? Бегите! Спасайтесь!» В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась отчаянная борьба, но Гендена скоро одолели и потащили прочь. Король тоже был схвачен. Обоих связали и повели в тюрьму. Глава 27. В тюрьме. Все камеры были переполнены, и двух друзей приковали на цепь в большой комнате, где помещались обычно мелкие преступники. Они были не одиноки. Здесь же находилось еще около 20 скованных узников, молодых и старых, мужчин и женщин, буйная и неприглядная орава. Король горько жаловался на оскорбление его королевского достоинства, но Гендон был угрюм и молчалив, он был слишком потрясен. Он, блудный сын, вернулся домой, воображая, что все с ума сойдут от счастья, увидев его, и вдруг вместо радости — тюрьма. Случившееся было так не похоже на его ожидания, что он растерялся. Он не знал даже, как смотреть на свое положение, считать ли его трагическим или просто забавным. Он чувствовал себя как человек, который вышел полюбоваться радугой и вместо того был сражен молнией. Но мало-помалу его спутанные мысли пришли в порядок, и тогда он стал размышлять об Эдит. Он обдумывал ее поведение, рассматривал его со всех сторон, но не мог придумать удовлетворительного объяснения. Узнала она его или не узнала? Этот трудный вопрос долго занимал его ум. В конце концов, он пришел к убеждению, что она его узнала и отреклась от него из корыстных побуждений. Теперь он готов был осыпать ее проклятиями, но ее имя было так долго для него священным, что он не мог заставить себя оскорбить ее. Закутавшись в тюремное одеяло, изорванные и грязные, Гендон и король провели тревожную ночь. За взятку тюремщик добыл водки для некоторых арестантов, и, конечно, это кончилось дракой, бранью, непристойными песнями. После полуночи один из арестантов напал на женщину, стал бить ее по голове кандалами, и только подоспевший тюремщик спас ее от смерти. Он водворил мир, ударив по голове нападавшего. Тогда драка прекратилась, и те, кто не обращал внимания на стоны и жалобы обоих раненых, могли уснуть. В течение следующей недели дни и ночи проходили с томительным однообразием. Днем появлялись люди, их лица были более или менее знакомы Гендону, чтобы взглянуть на самозванца, отречься от него и надругаться над ним, а по ночам повторялись попойки и драки. Однако под конец кое-что изменилось. Однажды тюремщик ввел в камеру какого-то старика и сказал ему: «Преступник в этой комнате, осмотри всех своими старыми глазами. Быть может, ты узнаешь его». Гендон поднял глаза и в первый раз за все время пребывания в тюрьме обрадовался. Он сказал себе: «Это Блэк Эндрюс. Он всю жизнь служил семье моего отца. Он добрый, честный человек, сердце у него хорошее». Но теперь честных людей совсем не осталось. Все стали лжецами. Этот человек узнает меня и отречется от меня, как остальные. Старик обвел взглядом комнату, посмотрел в лицо каждого узника и, наконец, проговорил: «Я не вижу здесь никого, кроме низких негодяев, уличного сброда. Который он?» Тюремщик засмеялся. «Вот», — сказал он, «вглядись хорошенько в этого большого зверя и скажи мне, что ты о нем думаешь». Старик подошел, долго и пристально смотрел на Гендона, потом покачал головой и сказал: «Нет, это не Гендон и никогда Гендоном не был». «Правильно, твои старые глаза еще хорошо видят. Будь я на месте сэра Гью, я взял бы этого паршивого пса и...» Тюремщик встал на носки, как бы затягивая воображаемую петлю, и захрипел, словно задыхаясь. Старик злобно проговорил: «Пусть благодарит Бога, если с ним не обойдутся еще хуже. Попадись мне в руки этот негодяй, я бы изжарил его живьем!» Тюремщик захохотал злорадным смехом гиены и сказал: «Поболтай-ка с ним, старик, все с ним болтают, это тебя позабавит». С этими словами он повернулся и ушел. Старик упал на колени и зашептал: «Слава Богу, ты вернулся наконец, мой добрый господин! Я думал, что ты уже 7 лет тому назад умер, а ты жив. Я узнал тебя с первого взгляда. Трудно мне было притворяться и лгать, будто я не вижу тут никого, кроме мелких воров и мошенников. Я старый беден, Майлз. Но скажи мне одно слово, и я пойду и провозглашу правду, хотя бы меня удавили за это». «Нет, — сказал Гендон, — не надо. Ты только погубишь себя, а мне не поможешь. Но все-таки благодарю тебя. Ты хоть отчасти возвратил мне мою утраченную веру в род человеческий». Старый слуга был очень полезен королю и Гендону. Он заходил по нескольку раз в день, будто бы поглумиться над обманщиком, и всегда приносил что-нибудь вкусное, чтобы хоть немного скрасить убогую тюремную еду. Кроме того, он сообщал текущие новости. Лакомство Гендон приберегал для короля. Без них его величество, пожалуй, не выжил бы, потому что был не в состоянии есть грубую, отвратительную пищу, приносимую тюремщикам. Чтобы не вызвать подозрений, Эндрюс принужден был приходить на короткое время, но каждый раз он ухитрялся сообщить что-нибудь новое шепотом, чтобы его слышал только Гендон. Вслух же он лишь ругался. Так мало-помалу Майлз узнал историю своей семьи. Артур умер 6 лет тому назад. Эта утрата и отсутствие вестей о Майлзе сильно подорвали здоровье его отца. Ожидая скорой смерти, старик хотел непременно женить Гью на Эдит, но та все оттягивала свадьбу, надеясь на возвращение Майлза. Тут-то и пришло известие о том, что Майлз умер. Этот удар уложил в постель сэра Ричарда. Старик решил, что конец его близок, и стал торопить со свадьбой. Гью, конечно, поддерживал его. Эдит выпросила еще месяц отсрочки, потом другой и, наконец, третий. Их обвенчали у смертного одра сэра Ричарда. Брак оказался не из счастливых. Ходили слухи, что вскоре после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа несколько черновиков рокового письма и обвинила его в гнусном подлоге, который ускорил их брак и смерть сэра Ричарда. Рассказы о жестоком обращении с леди Эдит и слугами переходили из уст в уста. После смерти отца сэр Гью сбросил маску и стал безжалостным деспотом для всех, кто жил в его владениях и сколько-нибудь зависел от него. Один из рассказов Эндрюса живо заинтересовал короля. Ходит слух, что король помешан, но только ради Бога не говорите, что слышали это от меня, потому что об этом запрещено говорить под страхом смертной казни. Его Величество грозно взглянул на старика и сказал: «Король не помешан, добрый человек, и лучше бы тебе заниматься своими делами, чем передавать мятежные слухи». «Что он говорит, этот мальчик?» — спросил Эндрюс, пораженный таким резким и неожиданным нападением. Гендон сделал ему знак, и старик не стал больше расспрашивать, а продолжал свой рассказ. «Покойного короля будут хоронить в Виндзоре через 2 дня, 16-го, а 20-го новый будет короноваться в Вестминстере. Мне кажется, надо сначала найти его», — пробормотал король. Потом убежденно прибавил: «Ну, об этом они позаботятся, и я тоже». «Объясни мне», — начал старик и запнулся, увидев знаки, которые делал ему Гендон. Он снова принялся болтать. «Сэр Гью тоже едет на коронацию и многого ждет от нее. Он надеется вернуться домой пэром, потому что он в большой милости у лорда-протектора». «Какого лорда-протектора?» — спросил король. «Его милости герцога Сомерсетского». «Какого герцога Сомерсетского?» «Как какого? У нас только один, Сеймур, граф Гертфорд». Король сердито спросил, с каких это пор он герцог и лорд-протектор? «С последнего дня января». «Скажи, пожалуйста, кто его возвел в это звание?» «Он сам и Верховный Совет с помощью короля». Его Величество вздрогнул, как ужаленный. «Короля?» — вскрикнул он. «Какого короля, добрый человек?» «Какого короля? Господи помилуй, что это такое с мальчиком?» «На этот вопрос ответить нетрудно, ведь король-то у нас только один. Его Величество, августейший монарх, король Эдуард VI, храни его Бог. Да, молоденький у нас король, совсем мальчик, а какой добрый и ласковый. Не знаю, сумасшедший он или нет. Говорят, он поправляется с каждым днем, но все в один голос хвалят его, все благословляют его и молят Бога продлить дни его царствования, потому что он начал с доброго дела, помиловал герцога Норфолька, а теперь хочет отменить наиболее жестокие из законов, под игом которых страдает народ». Услышав эти вести, король онемел от изумления и так углубился в свои мрачные думы, что не слышал больше, о чем рассказывал старик. Он спрашивал себя, неужели этот король тот самый маленький нищий, которого он оставил тогда во дворце, переодетым в свое платье? Это казалось ему невозможным. Ведь если бы тот мальчик вздумал разыграть из себя принца Уэльского, речи, манеры тотчас выдали бы его. Он был бы изгнан из дворца, и все стали бы разыскивать настоящего принца. Неужели на его место посадили какого-нибудь отпрыска знатного рода? Нет, его дядя не допустил бы этого. Он всемогущ и мог бы расстроить, и, наверное, расстроил бы такой заговор. Размышления короля не привели ни к чему. Чем усерднее старался он разгадать эту тайну, тем больше она его смущала. Чем упорнее он ломал себе голову над ней, тем сильнее болела у него голова, и тем хуже он спал. Его нетерпеливое желание попасть в Лондон росло с каждым часом, и заключение становилось почти нестерпимым. Гендон, как ни старался, не мог утешить короля. Это лучше удалось двум женщинам, прикованным невдалеке от него. Их кроткие увещания возвратили мир его душе и научили его терпению. Он был им очень благодарен, искренне полюбил их и радовался тому, что они так ласковы с ним. Он спросил, за что их посадили в тюрьму, и женщины ответили, за то, что они баптистки. Король улыбнулся и спросил, «Разве это такое преступление, за которое сажают в тюрьму? Вы огорчили меня. Я, значит, скоро с вами расстанусь, так как вас не будут долго держать из-за таких пустяков». Женщины ничего не ответили, но лица их встревожили его. Он торопливо сказал, «Вы не отвечаете. Будьте добры, скажите мне, вам не грозит тяжелое наказание? Пожалуйста, скажите мне, что вам ничего не грозит». Женщины пытались переменить разговор, но король уже не мог успокоиться и продолжал спрашивать, «Неужели вас будут бить плетьми? Нет-нет, они не могут быть так жестоки. Скажите, что вас не тронут? Ведь не тронут, не тронут, правда?» Женщины, смущенные, измученные горем, не могли, однако, уклониться от ответа, и одна из них сказала голосом, прерывающимся от волнения. «О, добрая душа! Твое участие раздирает нам сердце. Помоги нам, Боже, перенести наше...» «Это призвание», — перебил ее король. «Значит, эти жестокосердные злодеи будут тебя бить плетьми. О, не плачь! Я не могу видеть твоих слез. Не теряй мужества. Я вовремя верну себе свои права, чтобы избавить тебя от этого унижения. Вот увидишь». Когда король проснулся утром, женщин уже не было. «Они спасены!» — радостно воскликнул он и с грустью прибавил. «Но горе мне! Они так утешали меня!» Каждая из женщин, уходя, приколола к его платью на память обрывок ленты. Король сказал, что навсегда сохранит этот подарок и скоро разыщет своих приятельниц, чтобы взять их под свою защиту. Как раз в эту минуту вошел тюремщик со своими помощниками и велел всех заключенных вывести в тюремный двор. Король был в восторге. Такое счастье увидеть голубое небо и подышать свежим воздухом. Он волновался и сердился на медлительность сторожей, но, наконец, пришел и его черед. Его отвязали от железного кольца у стены и велели ему вместе с Гендоном следовать за другими. Квадратный двор был вымощен каменными плитами. Узники прошли под большой каменной аркой и выстроились в шеренгу спиной к стене. Перед ними была протянута веревка, по бокам стояла стража. Утро было холодное, пасмурное, ночью выпал снежок. Огромный двор был весь белый и от этой белизны казался еще более унылым. Временами зимний ветер врывался во двор и взметал струйки снега. Посредине двора стояли две женщины, прикованные к столбам. Король с первого взгляда узнал в них своих приятельниц. Он содрогнулся и сказал себе: «Увы, я ошибся, их не выпустили на свободу. Подумать только, что такие хорошие, добрые женщины должны отведать кнута в Англии, не в языческой стране, а в христианской Англии. Их будут бить плетью, а я, кого они утешали и с кем были так ласковы, должен смотреть на эту великую несправедливость. Это странно, так странно. Я источник власти в этом обширном государстве, бессилен помочь им. Но берегитесь, злодеи, настанет день, когда я за все потребую ответа. За каждый удар, который вы нанесете сейчас, вы получите по 100 ударов». Широкие ворота распахнулись, и ворвалась толпа горожан. Они окружили женщин и заслонили их от короля. Во двор вошел священник, протолкался сквозь толпу и тоже скрылся из виду. Король услышал какие-то вопросы и ответы, но ни слова не мог разобрать. Затем начались приготовления, стража забегала, засуетилась, то исчезая в толпе, то вновь появляясь. Толпа мало-помалу смолкла, и водворилась глубокая тишина. Вдруг по команде толпа расступилась, и король увидел зрелище, от которого кровь застыла в его жилах. Вокруг женщин были наложены кучи хвороста и поленьев, и какой-то человек, стоя на коленях, разжигал костер. Женщины стояли, опустив голову на грудь и закрыв лицо руками. Сучья уже потрескивали, желтые огоньки уже ползли кверху, и клубы голубого дыма стлались по ветру. Священник поднял руки к небу и начал читать молитву. Как раз в эту минуту в ворота вбежали две молоденькие девушки и с пронзительными воплями бросились к женщинам на костре. Стража сразу схватила их. Одну держали крепко, но другая вырвалась. Она кричала, что хочет умереть вместе с матерью, и прежде чем ее успели остановить, она уже снова обхватила руками шею матери. Ее опять оттащили, платье на ней горело. Двое или трое держали ее, пылающий край платья оторвали и бросили в сторону, а девушка все билась и вырывалась и кричала, что теперь она останется одна на целом свете, и умоляла позволить ей умереть вместе с матерью. Обе девушки не переставали громко рыдать и рваться из рук стражников, но вдруг раздирающий душу крик смертной муки заглушил все их вопли. Король отвел глаза от рыдающих девушек. посмотрел на костер, потом отвернулся, прижал побелевшее лицо к стене и уже не смотрел больше. Он говорил себе: «То, что я видел здесь, никогда не изгладится из моей памяти. Я буду помнить это все дни моей жизни, а по ночам я буду видеть это во сне до самой смерти. Лучше бы я был слепым». Гендон наблюдал за королем и с удовлетворением говорил себе: «Он заметно поправляется, он изменился, стал мягче. Прежде он, наверное, обрушился бы на тюремщиков, стал бы бушевать, кричать, что он король, требовать, чтобы женщин освободили. Он скоро забудет свой бред, и его бедная голова станет опять здорова. Дай бог, чтобы скорее». В тот же день в тюрьму привезли на ночь несколько арестантов, которым предстояло на следующее утро отправиться в разные города, чтобы понести кару за свои преступления. Король долго беседовал с ними, он с самого начала решил расспрашивать узников, чтобы подготовить себя к своему будущему царствованию. Повесть их страданий терзала его сердце. В числе заключенных была бедная полоумная женщина, укравшая около 2 ярдов сукна у ткача. Ее за это приговорили к виселице. Другой арестант прежде обвинялся в том, что он украл лошадь. Против него не было никаких улик, и он уже избавился было от петли, но не успели его выпустить, как опять арестовали за то, что он убил оленя в королевском парке. На этот раз вина его была доказана, и его ждала веревка. Больше всего расстроил и огорчил короля рассказ одного подмастерья. Этот юноша сообщил, что он однажды вечером нашел сокола, улетевшего от своего хозяина, и принес его домой, полагая, что имеет на это право. Но суд обвинил его в краже и приговорил к смертной казни. Взбешенный такой бесчеловечностью, король умолял Гендона бежать с ним из тюрьмы прямо в Вестминстер, чтобы он мог скорее вернуть себе престол. Взойдя на трон, он тотчас же поднимет свой скипетр в защиту этих несчастных и спасет им жизнь. «Бедный ребенок», — вздыхал Гендон, — «эти горестные рассказы опять свели его с ума. А я-то надеялся, что он скоро поправится». Среди арестантов был старый законник, человек с суровым лицом и непреклонной волей. 3 года тому назад он написал памфлет против лорда-канцлера, обвиняя его в несправедливости. За это его приковали к позорному столбу, отрубили ему уши, исключили из адвокатского сословия, взыскали с него штраф в 3000 фунтов стерлингов и приговорили к тюремному заключению. Недавно он повторил свой поступок, и теперь ему должны были отрубить остаток ушей, взыскать с него 5000 фунтов стерлингов, выжечь ему клейма на обеих щеках и до конца жизни держать в тюрьме. «Это почетные рубцы», — говорил он, откидывая назад седые волосы и показывая обрубки ушей. У короля глаза горели гневом. Он сказал: «Никто не верит мне, и ты не поверишь, но все равно через месяц ты будешь свободен, и самые законы, обесчестившие тебя и позорящие Англию, будут вычеркнуты из государственных актов. Свет плохо устроен. Королям следовало бы время от времени на себе испытывать свои законы и учиться милосердию». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.